Урок 11. Заблуждение последнего времени. Памятный текст. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 14 и 15 текст. Современный мир превратился в плавильный котел, где реальное и истинное перемешано со сверхъестественным и мистическим. Этому способствует и Голливуд, выпускающий фильмы на религиозные и мистические темы, основанные на заблуждениях и обольщениях. Древняя ложь «Нет, не умрете» также вдохновила на создание книг-бестселлеров и наиболее просматриваемых фильмов последних десятилетий, а также многих популярных видеоигр. Несомненно, все мы искушаемы завуалированным влиянием сатаны, которое проявляется в бесчисленных формах и в некоторых случаях даже может быть скрыто под покровом науки. Одним из самых обманчивых явлений стал так называемый околосмертный опыт, когда те, кто умер, возвращались к жизни с историями о загробном мире. Многие увидели в этих событиях доказательства бессмертности души. На этой неделе мы рассмотрим некоторые заблуждения последнего времени, включая мистицизм, околосмертный опыт, реинкарнацию, некромантию, поклонение предкам и другие. Это опасные темы, о которых следует знать, чтобы не поддаваться их влиянию.
Воскресенье, 4 декабря. Мистика. Наш мир захлестнули сильные волны мистицизма. Слово «мистицизм» — сложный термин, заключающий в себе огромное разнообразие идей. С религиозной точки зрения это слово подразумевает союз личности с божеством или абсолютом в каком-то духовном переживании или трансе. Такое описание характеризует опыт поклонения даже в некоторых церквях. Явления могут различаться по форме и чистоте проявлений, но всегда есть стремление подменять авторитет Писания собственным субъективным опытом. В любом случае это приводит к тому, что Библия перестает быть верным источником познания истины, и христианин остается уязвимым перед своими собственными переживаниями. Такая субъективная религия не защищает от обмана, особенно от обмана последнего времени. Прочитайте Евангелие от Матфея, 7 главу, с 21 по 27 тексты.
«Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в день суда: Господи, Господи, не от Твоего ли разве имени пророчествовали мы, и не Твоим ли именем изгоняли бесов, не им ли много чудес совершили? И тогда объявлю я им: я никогда вас не знал, отойдите от меня, живущий беззаконно. Итак, всякого, кто слушает и исполняет эти слова, можно сравнить с благоразумным человеком, который построил свой дом на скале. Хоть и пролился дождь, вышли из берегов реки, подули ветры и обрушилось все это на дом тот, но не упал он, потому что поставлен был на скале. А того, кто слушает эти слова мои, но их не исполняет, сравнить можно с человеком безрассудным, построившим дом свой на песке. Пролился дождь, вышли из берегов реки, подули ветры, и под натиском их рухнул тот дом. Страшным было это падение».
В свете слов самого Иисуса, что значит построить духовный дом на камне или на песке? Прочитайте Евангелие от Луки, 1 главу, 4 текст.
«Чтобы ты лучше узнал, насколько достоверно все то, в чем ты был наставлен».
Перечислите, что лично для вас является твердым основанием для формирования убеждений. В постмодернистском христианском мире существует устойчивое стремление преуменьшать значимость библейских доктрин, рассматривая их как утомительные отголоски устаревшей формы религии. В этом процессе учение Христа заменяется искусно созданной и подданной личностью Христа. Например, утверждая, что какая-то библейская история не может быть правдой, потому что Иисус, как они его воспринимают, никогда бы не допустил, чтобы это произошло так, как написано. В конечном счете личные чувства и предпочтения становятся мерилом для толкования Священного Писания или даже для прямого отрицания того, чему ясно учит Библия. Часто речь идет о послушании Богу, которое, как сказал Иисус, так важно для строительства дома на камне. Те, кто думают, что не имеет значения, в какие доктрины они верят до тех пор, пока они верят в Иисуса Христа, пребывают на опасной почве. Римские инквизиторы, приговорившие к смерти бесчисленное множество протестантов, верили в Иисуса Христа. Те, кто изгонял бесов во имя Христа, тоже верили в Него. Особенного успеха сатана достиг, используя лозунг «Неважно, во что люди верят». Лукавый знает, что истина, принятая с любовью, освещает душу, поэтому всегда стремится подменить ее ложными теориями, баснями и лжеевангелием. Как мы можем бороться со своей человеческой склонностью попадать под влияние своих эмоций и желаний и поступать вопреки Слову Божьему?
Понедельник, 5 декабря. Околосмертные переживания. Один из самых популярных современных аргументов в пользу доказательства теории естественного бессмертия души — это околосмертный опыт. В своей книге «Жизнь после жизни. Исследование феномена переживания смерти тела» Раймонд Моуди представил результаты своего 5-летнего исследования более чем 100 человек, которые пережили клиническую смерть и вернулись к жизни. Эти люди утверждали, что видели любящее, теплое, светящееся существо перед тем, как вернуться к жизни. Это было расценено как удивительное свидетельство выживания человеческого духа после смерти. За прошедшие годы было опубликовано множество других подобных книг, продвигающих ту же идею. Прочитайте «Повествование о воскресении» в Третьей книге Царств, 17 глава, с 22 по 24 текст.
«Господь услышал молитву Илии, и ребенок задышал и ожил. Взяв ребенка, Илия спустился с ним из верхней комнаты дома и отдал его матери со словами: „Смотри, твой сын жив“. И ответила Илии женщина: „Теперь я знаю, что ты человек Божий, и в твоих устах поистине слово Господне“».
Четвертая книга Царств, 4 глава, с 34 по 37 текст.
Он лег поверх мальчика, прижался губами к его губам, глазами к его глазам, ладонями к его ладоням. Так он припал к ребенку, и в теле его затеплилась жизнь. Елисей поднялся, немного походил по дому, а потом вернулся и снова припал к его телу. И мальчик чихнул, и чихал 7 раз, а потом открыл глаза. Тогда Елисей, кликнув Гиезия, велел позвать шунамитянку. Тот позвал ее, она вошла, и Елисей сказал: «Возьми своего сына». Она подошла и пала ниц к его ногам, потом взяла сына и вышла.
Евангелие от Марка, 5 глава, 41 по 43 текст.
Взяв ее за руку, он сказал: «Талита кум», что в переводе значит «девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое охватило всех, но Иисус строго наказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
Евангелие от Луки, 7 глава, с 14 по 17 текст.
Он прошел вперед и прикоснулся к гробу, и те, кто нес гроб, остановились. Тогда Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Умерший сел и начал говорить, и Иисус вернул его матери. Все были охвачены благоговейным страхом и славили Бога. «Великий пророк явился среди нас», — говорили они. «Бог позаботился о народе своем». И такая молва о нем распространилась по всей Иудее и ее окрестностям.
Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 40 по 44 текст.
«Но Иисус остановил ее. Не говорил ли я тебе, что если будешь верить, увидишь величие дел Божьих?» Камень убрали, и Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Благодарю тебя, Отец, что услышал меня. Знаю, что ты всегда меня слышишь. Говорю же это ради людей, стоящих здесь, дабы уверовали они, что ты послал меня». Сказав это, он во весь голос воскликнул: «Лазарь, выходи!» И Лазарь, обвязанный по рукам и ногам погребальными пеленами, с платком, закрывавшим лицо его, вышел из склепа. «Развяжите его», — сказал Иисус, — «пусть идет».
Говорится ли в них о сознательном существовании души или духа, пока воскресшие были мертвы? Как вы считаете, почему ответ на этот вопрос важен? Все предсмертные переживания, описанные в современной литературе, относятся к людям, которых считали клинически мертвыми, но которые на самом деле не умерли, в отличие от Лазаря, который был мертв в течение 4 дней и чей труп уже имел смрадный запах. Ни Лазарь, ни кто-либо иной из воскресших из мертвых в библейские времена никогда не упоминал о каком-либо загробном опыте, будь то в раю, в чистилище или в аду. Хоть это и аргумент по умолчанию, но он полностью согласуется с библейскими учениями о бессознательном состоянии мертвых. Но что насчет того околосмертного опыта, о котором так часто говорят сегодня? Если мы принимаем библейское учение о бессознательном состоянии мертвых, то останется 2 основные возможности. Либо это естественная психохимическая галлюцинация в экстремальных условиях, либо это сверхъестественный сатанинский обман. Сатанинский обман действительно может быть объясняем. Особенно потому, что в некоторых случаях эти люди утверждают, что разговаривали со своими умершими родственниками. Но это могло быть и сочетание обоих явлений. Поскольку этот обман широко распространен и так убедителен для многих, очень важно твердо придерживаться учения Слова Божьего, несмотря на любой опыт, который может быть у нас или других, если он идет вразрез с тем, чему учит Библия. Как интересно, что околосмертный опыт теперь часто сопровождается одобрением науки. Что это говорит о том, насколько осторожными нужно быть даже в отношении того, что якобы доказывает наука?
Вторник, 6 декабря. Реинкарнация. Языческое представление о бессмертной душе составляет основу небиблейской теории реинкарнации или переселения души. Эта теория была принята некоторыми основными мировыми религиями. В то время как большинство христиан верят в существование бессмертной души, которая после смерти пребывает в раю или аду, те, кто верит в реинкарнацию, считают, что такая бессмертная душа проходит через множество циклов смерти и нового рождения, вселения душ в тела новорожденных здесь, на Земле. Некоторые считают реинкарнацию процессом духовного развития, который позволяет духу достигать еще более высоких уровней знания и нравственности на пути к совершенству. Индусы верят, что вечная душа проходит через развитие сознания или преодоление сансары в 6 классах жизни. Водные виды, растения, рептилии и насекомые, птицы, животные и люди, включая жителей небес. Сансара — это состояние поведения человека и пребывания его в неблагоприятном положении, из которого нужно освободиться. Прочитайте послание к евреям, 9 главу, с 25 по 28 тексты.
«И не для того это случилось, чтобы вновь и вновь не однажды приносить ему себя в жертву, подобно первосвященнику из левитов, которые из года в год входят во святилище с кровью животного. Христу пришлось бы тогда страдать несчетно уже от начала мира. Нет, он явился только раз и явился ныне в конце веков, чтобы жертвою своей удалить грех. Как человеку определено Богом умереть лишь один раз и затем предстать пред судом, так и Христос лишь единожды был в жертву принесен, чтобы понести на себе грехи многих. Во второй раз явится он уже не по причине греха, а ради спасения тех, кто ждет его».
Первое послание Петра, 3 главу, 18 текст.
«Ведь и Христос однажды претерпел муки за грехи. Праведник, он за неправедных пострадал, чтобы привести вас к Богу. Умерщвлённый во плоти, он к жизни был возвращен в духе своем».
Если Иисус умер только один раз, и все люди умирают однажды, почему даже некоторые христиане верят в реинкарнацию? Многие люди верят не в то, во что им следует верить, а в то, во что они хотят верить. Если какая-либо теория приносит им экзистенциальный покой и утешение, этого достаточно, чтобы отдать ей свой голос. Но те, кто серьезно относится к Библии, отвергнут любую возможность принять теорию реинкарнации. Во-первых, эта теория противоречит библейскому учению о смертности души и воскресении тела. Во-вторых, оно отрицает учение о спасении по благодати через веру в искупительную миссию Иисуса Христа и заменяет его человеческими делами. В-третьих, теория противоречит библейскому учению о том, что вечная судьба решается раз и навсегда – и обусловлено решениями человека в этой жизни при его однократном рождении на Земле. В-четвертых, эта теория преуменьшает значение и необходимость второго пришествия Христа. И в-пятых, теория предлагает посмертные возможности преодолеть совершенные в жизни ошибки и грехи, изменить свою вечную участь, что не соответствует Библии. Иными словами, в христианской вере нет места идее реинкарнации.
Среда, 7 декабря. Некромантия и поклонение духам предков. Слово «некромантия» происходит от греческих слов «некрос» – «мертвый» и «ментея» – «гадание». Некромантия, практикуемая с древних времен, это способ вызова предполагаемых духов умерших для получения ответов на свои вопросы, часто о будущих событиях. Между тем, поклонение предкам – это обычай почитания умерших предков, потому что они по-прежнему считаются семьей, и их дух, как полагают, может влиять на дела живых. Эти языческие обычаи могут быть очень привлекательными для тех, кто верит в бессмертную душу и скучает по своим умершим близким. Прочитайте 1 Царств, 28 глава, с 3 по 25 текст.
«Самуил к тому времени уже умер. Все израильтяне его оплакали и похоронили в его родном городе в Раме. А Саул изгнал из страны вызывающих мертвых и знахарей. Филистимляне подготовили войско к сражению, выступили в поход и расположились станом в Шунеме, а Саул собрал всех израильтян, расположившись станом в Гильбоа. Увидел Саул филистимский стан и устрашился, сердце его затрепетало. Стал он вопрошать Господа, но Господь не ответил ему ни в сновидении, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул приказал своим слугам: «Разыщите мне взывательницу мертвых, я пойду и расспрошу ее». Слуги ответили: «В Эндаре есть женщина-вызывательница мертвых». Саул сменил царские одеяния на другую одежду и отправился туда с двумя спутниками. Они пришли к той женщине ночью, и Саул сказал, обращаясь к ней: «Прошу, вопроси для меня мертвых, вызови того, кого я тебе скажу». Женщина ответила: «Ты же знаешь, что сделал Саул. Он изгнал из страны вызывающих мертвых и знахарей. Зачем ты ставишь западню мне на погибель? Жив Господь! Не будет тебе за это кары», — поклялся Саул ей Господом. Женщина спросила его: «Кого тебе вызвать?» «Вызови мне Самуила», — ответил он. И когда женщина вдруг увидела Самуила, то громко воскликнула и сказала: «Зачем ты обманул меня? Ведь ты Саул». «Не бойся», — сказал ей царь. «Что ты видишь?» «Вижу некое божество, выходящее из земли», — сказала в ответ женщина. «Как оно выглядит?» — спросил он ее. Она ответила: «Я вижу поднимающегося старца, закутанного в плащ». Тут Саул понял, что это Самуил, и пал на землю ниц, поклонившись. Спросил Самуил Саула: «Зачем ты потревожил меня и вызвал?» Саул ответил: «Очень мне тяжело. Филистимляне идут на меня войной, а Бог отвернулся от меня, не отвечает больше ни через пророков, ни в сновидениях. Вот я и позвал тебя. Скажи, что мне делать?» «Что же ты спрашиваешь меня?» — возразил Самуил Саулу. «Если Господь отвернулся от тебя, стал тебе врагом. Господь исполнил обещанное через меня. Он вырвал царство из твоих рук и отдал ближнему твоему, Давиду. За то, что ты не послушался Господа, не дал гневу его погубить амаликитян. Потому Господь так и поступает с тобой ныне. Отдаст Он и тебя, и Израиль в руки филистимлян. Завтра ты и сыновья твои будете со мной, и даже израильский стан Господь отдаст в руки филистимлян». Саул тут же рухнул во весь рост наземь, так устрашили его слова Самуила. Он совсем обессилел, ведь целый день и всю ночь ничего не ел. Женщина та подошла к Саулу и, увидев, как он напуган, сказала: «Раба твоя послушалась тебя. Жизнь моя была у меня на ладони, но я послушалась тебя. Теперь прошу, выслушай и ты рабу твою. Я принесу тебе кусок хлеба, поешь, набери сил, и тогда пойдешь дальше». «Не стану я есть», — отказывался Саул, но слуги тоже уговаривали его вместе с той женщиной. Он послушался их, поднялся с земли и сел на постель. У нее в доме был откормленный теленок. Она спешно заколола его, взяла муки, замесила тесто и испекла пресных лепешек. Она поднесла угощение Саулу и его слугам, они поели, потом встали и той же ночью ушли.
Какие духовные уроки против любого общения с духами умерших можно извлечь из опыта Саула с женщиной-медиумом в Айндоре? В Библии очень ясно сказано, что все спиритисты, медиумы, колдуны и некроманты в древней израильской теократии были мерзостью для Господа и должны быть преданы смерти через побиение камнями. В соответствии с этим законом Саул уничтожил всех медиумов и спиритов в Израиле. Но затем, будучи отвергнутым Господом, Саул сам отправился в ханаанский город Айндор, чтобы встретиться с женщиной-волшебницей. Он попросил ее вызвать покойного пророка Самуила, который, кажется, явился этой женщине, и поговорил с Саулом. Дух-обольститель, притворившийся Самуилом, сказал Саулу: «Завтра ты и сыны твои будете со мною». Предсказывая смерть Саула, этот дух, приняв образ Самуила, хотел продвинуть небиблейскую теорию естественного бессмертия души. Саул поверил в этот обман, но ему не следовало было прибегать к тому, что он ранее осуждал. Более двух столетий спустя пророк Исаия написал: «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Как часто в состоянии стресса мы делаем то, что, как нам известно, неправильно? Почему вера, молитва и послушание Слову Божьему — наша единственная надежная защита от самих себя?
Четверг, 8 ноября. Духи умерших и другие явления. Подобно некромантии, дьявол может обманывать людей и через другие явления. Например, это может быть явление в виде умершего члена семьи, друга или кого-либо еще. При этом внешний вид и голос очень похожи на таковые у умершего. Все эти сатанинские уловки будут использованы для обмана тех, кто не твердо придерживается Слова Божьего. Эллен Уайт предупреждает: эти духи лжи, выдавая себя за апостолов, противоречат всему тому, что последние писали под влиянием Святого Духа. И еще. Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Прочитайте второе послание Коринфянам, 11 главу, 14 и 15 тексты.
Оно и неудивительно. Ведь и сам сатана принимает вид ангела света, а потому нет в том ничего странного, что и слуги его надевают на себя личину служителей правды, таких, однако, и участь ждет по делам их.
Послание Ефесянам, 6 главу, с 10 по 18 тексты.
И напоследок скажу: будьте сильными в Господе, не собой будьте сильны, а Его великую мощью. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы могли вы противостоять всем козням дьявола. Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними, с властями, с тиранами, что правят тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира небесного. Потому возложите на себя Божьи доспехи, чтобы в день злой дать отпор врагу и выстоять, одержав во всем победу. Стойте же твердо, припоясавшись истиной и облегшись в броню праведности, обуйте ноги ваши в готовность возвещать благую весть о мире. И всякий раз не забывайте брать с собой щит веры, которым сможете угасить все пылающие стрелы злого духа. И шлем спасения возьмите, и даруемый духом меч, Слово Божие. Молитесь же, как Дух вас к тому побуждает, во всякое время, всякой молитвой и прошением. Для сего бодрствуйте и в просьбах за весь народ Божий. Неутомимыми будьте.
Что будет нашей защитой от такого обмана сатаны? Апостол Павел предупреждает нас, что бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними, с властями, с тиранами, что правят тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира небесного. Мы можем быть защищены от этих обманов, только облачившись во всеоружие Божье, описанное в послании к Ефесянам 6 главе. Сатанинские образы могут быть очень пугающими и обманчивыми, но они не могут вести в заблуждение тех, кого защищает Бог и кто полагается на Его Слово. С доктринальной точки зрения, те, кто верит в библейское учение об условном бессмертии людей, знают, что любое общение с мертвыми имеет сатанинское происхождение, и его нужно решительно отвергать с помощью могущественной Божьей благодати. Опять же, независимо от того, насколько реальным или убедительным кажется такое явление, необходимо твердо придерживаться учения о том, что умершие покоятся в могиле. Но представьте себе, вы потеряли любимого человека, а затем тот же самый любимый человек предположительно появляется перед вами. Он говорит, как сильно любит вас, как сильно скучает по вам и рассказывает то, что может знать только он. Также он говорит, что находится сейчас в лучшем месте, в раю. Подумайте, если человек не утвержден в библейском учении о состоянии мертвых, то как легко поддаться такому обману, тем более если он верит в бессмертие души. Что значит облачиться во всеоружие Божие? Как мы можем это сделать на практике, во всей нашей жизни, а не только в борьбе с ложными учениями последнего времени?
Пятница, 9 декабря. Для дальнейшего исследования. Существует фонд, утверждающий, что он создает технологию, которая позволит связываться с умершими посредством текстовых сообщений, телефонных звонков и видеоконференц-связи. На своих ресурсах они называют умерших аббревиатурой ПМЛ. Постматериальные люди утверждают, что когда люди умирают, они просто переходят в другую форму вечности, сохраняя свое сознание, самобытность и основные черты предыдущей физической формы. Но что наиболее важно, они утверждают, что намерены создать технологию, которая позволит общаться между материальными и постматериальными людьми в три этапа. Первый этап позволит писать текстовые сообщения и переписываться с семьей, друзьями и экспертами во всех областях. Предполагается, что второй этап позволит поговорить со своими близкими, которые живут в другой части вечности. Третий же этап откроет путь к тому, чтобы слышать и видеть умерших. Особенно страшно то, как они проверяют, действительно ли общающиеся умершие являются теми, кем они себя называют. Например, говорится на сайте, родители, потерявшие близких, могли задать следующий вопрос почившему сыну или дочери. «У тебя была собака по имени Джек, когда ты был ребенком?» «В 10 лет мы дарили тебе перочинный ножик на день рождения». Все это особо примечательно в свете предупреждения Эллен Уайт. Эти существа иногда являются людям в образах покойных друзей и рассказывают о случаях из их жизни или делают то же самое, что делали при жизни. Заставляли людей верить, что умершие друзья превратились в ангелов, парящих поблизости и общающихся с ними. Вопросы для обсуждения. Многие христиане поглощают все, что рекламируют средства массовой информации. Какие библейские принципы должны определять наше отношение к информации, транслируемой СМИ, особенно когда те открыто представляют ошибочные и обманчивые с библейской точки зрения взгляды? Прочитайте книгу Псалтирь, 100 глава, с 1 по 8 текст.
Псалом Давида. «Воспою милость и справедливость Твою, Господи, Тебе свою песнь слагая, все стремления мои жить непорочно, но когда ты придешь ко мне, и в доме своем во всем поступать буду честно. Ничего мерзкого перед взором своим не поставлю, ненавистны мне дела отступников, не буду участвовать в них, гнать буду от себя всякую мысль бесчестную, и ничего общего со злом у меня не будет. Обреку на молчание того, кто тайно клевещет на ближнего. Высокомерных взоров и сердца надменного не потерплю. Взоры мои обращу на людей верных в стране, чтобы ими себя окружить, и только тот, чья жизнь непорочна, служить будет мне. Не будет жить в доме моем человек коварный, не будет ни одного лжеца рядом со мною. Всех нечестивцев страны, суд над ними верша, я каждое утро истреблять буду, чтобы удалить из града Господня всех злотворящих».
Книга притчей, 4 глава, 23 текст.
«Пуще всякого богатства оберегай сердце свое, ибо в нем источники жизни».
Послание к филиппийцам, 4 глава, 8 текст.
«И еще скажу вам, братья, пусть мысли ваши будут заняты только тем, что истинно и честно, что справедливо и чисто, что достойно любви и восхищения, тем, что во всех отношениях хорошо и похвально».
Как мы можем помочь другим преодолеть обман сатаны последнего времени, не подвергаясь обманчивому влиянию той же самой лжи? Третий. Многие христиане рассматривают историю о духе Самуила как библейское доказательство того, что умершие продолжают жить. Имея в виду эту историю, почему мы не можем, опираясь только на один библейский текст, утверждать доктрину, а вместо этого должны исследовать все, что Библия говорит по данной теме?